новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас много тем самых последних свежих приготовили, чтобы с вами, с экспертами их обсудить. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948-948. Телеграмм для сообщений «Говорит и Москобота». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там. Начался стрим, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А сейчас с движением разберемся. С движением в Москве у нас ситуация следующая. Трехбальные пробки в городе, будьте внимательны. В принципе, ехать можно довольно свободно, быстро. Главное, без нарушения правил дорожного движения. Внутренняя сторона МКАДа между Волоколамкой и Новой Ригой стоит. От Хорды внешняя сторона до Ленинградки простаивает. Внешняя также между Калужским шоссе и, соответственно, Варшавским шоссе. Здесь затруднения есть. Третье транспортное кольцо. Отмечу пробку в районе Большой Тульской улицы, в районе Мосфильмовской улицы, Хорошовского шоссе и Беговой улицы и, соответственно, Новослободской улицы. Так, и Лефортовский тоннель ездит хорошо в обе стороны. Садовое кольцо, здесь затруднение в районе улицы 905 года, в районе Нового Арбата и Павелецкого вокзала.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что Wall Street Journal написала со ссылкой на источники. Страны НАТО разработали меры, направленные на помощь Украине, если в США Дональд Трамп одержит победу на выборах. Сбербанк повышает ставки по ипотеке. Соответственно, банки ранее тоже начали другие поднимать ставки по ипотеке. Об этом тоже поговорим. Муфтия Дагестана решила дать фетву о запрете никаба. И 32% участников опроса ВЦИОМа за последний год совершали поездки по стране на автомобиле. В «Умных парнях» у нас гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, страны НАТО разработали меры, направленные на помощь Украине на случай победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, пишет Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. В числе прочего, Альянс направит на Украину высокопоставленного гражданского чиновника, который будет отвечать за координацию военных поставок. Помимо этого, в немецком Висбадене будет учреждена штаб-квартира для координации поставок военной техники и оружия, а также обучения ВСУ. Об этой инициативе на минувшей неделе сообщала «Нью-Йорк Таймс». Штаб-квартира станет частью миссии НАТО, направленной на оптимизацию потока военной помощи и создание моста к возможному членству Украины в Альянсе. Александр Гусев с нами, он директор Института стратегического планирования, доктор политических наук и профессор. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, приветствую всех.
Скажите, пожалуйста, а стоит ли действительно какая-то взаимосвязь результатов выборов в США и перспективы накачки Украины деньгами и оружием? Потому что, ну, судя по этим сообщениям, какой-то должен быть комиссар, который по статусу будет чуть ли не выше с президента Соединенных Штатов Америки, который будет, например, не соглашаться с Трампом о выделении денег. Как это понимать?
Ну, безусловно, эти вещи взаимосвязаны, то есть помощь Украине и, как вы сказали, уполномоченный от Белого дома, вне зависимости от того, кто там будет выседать, Трамп, Байден, Харрис там, или еще кто-то. Да, уже выбрано место, штаб-квартира.
Висбадене.
Вот, да, этих товарищей, в кавычках беру, в Висбадене, в Германии, вот они будут осуществлять координацию действий. В чем будет заключаться эта координация действий? В том, чтобы планомерно, систематически шла военная помощь и финансовая киевскому режиму. Поэтому сейчас все чаще и чаще раздаются слова о том, что вот Зеленский готов к каким-то переговорам и так далее, но это не имеет под собой реальной почвы. Соединенные Штаты будут накачивать киевский режим, ну, как они говорят, до победы на поле боя. Но понятно, что никакой победы Украины или киевского режима, проще сказать, на поле боя не будет, но для них важно продолжение этого конфликта. Поэтому вне зависимости, кто придет, кто победит 5 ноября текущего года в Соединенных Штатах, я имею в виду на выборах президента, то есть... они будут все, вне зависимости от того, еще раз повторяю, кто придет к власти, будут накачивать Украину, потому что этот конфликт очень выгоден.
Нет, подождите, а как они будут накачивать Украину, если, по сути, сейчас именно ресурс Демократической партии, ресурс Белого дома, руководство Белого дома позволяет убеждать, требовать от европейцев продолжать снабжать Украину? Хотя в Европе, говорят, у нас и деньги заканчиваются, и оружия нету, для собственной безопасности нужно. США – крупнейший член Североатлантического альянса. И получается странная история. То есть какой-то отдельный будет, отдельный штаб-квартира, там будет какой-то гражданский чиновник, который действительно... Вот как это будет происходить, если действительно Трамп выигрывает выборы? Он резко все это прекращает?
Нет, конечно, но это смешно. Никто не будет прекращать. Вот эти заявления популистские Трампа о том, что он там в течение суток закончит этот конфликт между Россией и Украиной, они вообще беспочвенны. Понимаете, вне зависимости, еще раз, третий раз повторяю, что вне зависимости от того, кто придет к власти в результате президентских выборов в Соединенных Штатах, война будет продолжаться до победного конца. Что касается денег, Соединенные Штаты выделили 60,8 миллиарда долларов Украине. Ну, это же общеизвестный факт. И Палата представителей, и Сенат все проголосовали, поэтому транши идут на киевской власти. Что касается европейцев, как бы они там ни орали, но то же самое. Сейчас 1,5 миллиарда ежемесячно поступает на счета киевского режима до конца 27 года. 50 миллиардов евро плюс 1,4 миллиарда долларов сейчас это проценты от набежавших российских активов, которые также направлены на счета киевского режима. О каком приостановлении финансирования вообще может идти речь? Не идет. И будет продолжаться накачивание Украины и деньгами, и вооружениями. Это однозначно. Наши же ребята, которые там воюют, говорят, сейчас, вот особенно в последнюю неделю, 20-кратное увеличение обстрелов наших позиций, 20-кратное по сравнению с тем, что было там 2 недели тому назад. Я никого не пугаю, но надо быть реалистами, понимаете, помощь идет, идет колоссальная помощь, представляете, миллиарды. То есть ежемесячно киевскому режиму сейчас поступает 4,5 миллиарда от Соединенных Штатов, плюс 3 миллиарда.
Нет, то, что евро. Текущее, да, текущее
поступает. Только текущее.
Это понятно. Здесь же речь идет, насколько я понимаю, здесь речь идет, судя по этим вбросам в прессу, то есть это либо какая-то прокачка там, части политического истеблишмента, либо что, когда речь идет, когда прямо взаимосвязь прослеживается между тем, как дальше будет осуществляться помощь, и тем, кто будет находиться в Белом доме. И на случай, если это будет Дональд Трамп, как будто у НАТО есть запасной вариант, хотя, опять же, США крупнейший член и устроитель альянса. И это будет выглядеть очень странно. То есть какие механизмы есть у НАТО, чтобы, например, обходить, ну, гипотетические, не знаю, там, запреты какие-то, препоны какие-то,
Евгения,
и так далее.
Никаких запретов не будет. Их нет, этих запретов. Это все от лукавого, я называю.
Понятно.
Запретов сегодня никаких нет. Вот посчитайте, 4,5 миллиарда долларов американцы плюс 3 миллиарда евро за счет европейцев, ну и наших активов, потому что там почти 1,5 миллиарда, это наши деньги, это проценты от набежавшие там в банках и компаниях от размещения наших российских активов.
Понятно.
Итого 7, почти 8 миллиардов долларов ежемесячно поступает. Колоссальные суммы. Для чего нужен человек в Висбадене или там штаб-квартира? Они просто уже запутались во всем этом, понимаете? Деньги текут рекой. Их нужно как-то систематизировать, понимаете? Наладить контроль. Бесконтрольно. Вот они сейчас понимают, что это все бесконтрольно, потому что поступающие деньги, там часть их просто разворовывается, это понятно, потому что киевский режим во главе с нелегитимным президентом, он, собственно, этим занимается давно уже. Поэтому вот эта штаб-квартира в Висбадене и те люди, которые будут работать, как они говорят, в штаб-квартире, они будут следить за, во-первых, за постоянным систематическим поступлением средств, а во-вторых, они хотят наладить контроль, сколько же все-таки поступает на Украину, потому что цифры разнятся. Трамп говорит, почти 310 миллиардов долларов поступило уже на Украину. Столтенберг говорит, 200. Понимаете, ну что такое 200 и что такое 310? Ну, как говорят в Одессе, разница большая. Поэтому вот эти потоки надо, что называется, взять под контроль. Вот для этого все и создается.
Спасибо большое, Александр Анатольевич. Вас благодарю. Александр Гусев был с нами, директор Института стратегического планирования, доктор политических наук и профессор. В это время, значит, делает заявление премьер Венгрии Виктор Орбан, который приехал в Киев для встречи с Зеленским, и говорит, что Венгрия предлагает Украине рассмотреть возможность прекращения огня в целях начала переговоров с Россией об урегулировании вооруженного конфликта. Цитирует Орбан агентство Рейтер. По его информации, премьер заявил также, что Венгрия хотела бы подписать с Украиной двустороннее соглашение по широкому кругу вопросов. Ну, то есть, здесь интересный момент. Орбан, насколько я понимаю, приехал, и это, на этом тоже акцентировали внимание, Орбан приехал в Киев впервые с начала боевых действий на Украине, впервые за 2,5 года. И сейчас, он говорит, прежде всего, Украину нужно убедить каким-то образом прекратить огонь и начать переговоры с Россией, но параллельно он говорит, видимо, чтобы Зеленский так сразу не отказал ему, давайте подпишем какое-то соглашение. Про деньги это соглашение, про какую-то другую помощь тоже непонятно. Но интересно, что он с двумя вот этими инициативами на Украину отправился. Так, в Кремле при этом говорят, что не ожидают ничего от визита Орбана в Киев. Понятно, что Венгрия, которая стала председательствовать в этом периоде в Совете Евросоюза, должна выполнять свои функции, поэтому в данном случае здесь будут превалировать именно обязанности в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов в Венгрии. Это заявление уже Дмитрия Пескова.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Про ипотеку теперь давайте поговорим. Сбербанк повышает ставки по ипотеке на 1,3%. Говорится в сообщении банка, изменения связаны с ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не коснутся программ с господдержкой. Минимальные ставки по ипотеке на новостройки, вторичное жилье, строительство дома и программе рефинансирования вырастут с 18,2% до 19,5%. Минимальная ставка на загородную недвижимость и землю от 19,8% начнется, ранее было 18,5%. Гараж, машина, место 20%, военная ипотека 18,9%, ранее было 17,6%. Коммерческая ипотека от 21%. По ранее подписанным кредитным договорам размер ставки не изменится. С 1 июля ставки по ипотеке повысил и ВТБ-банк на 1,3%. Для зарплатных клиентов кредиты на покупку квартир начинаются от 19,2%. При условии комплексного еще страхования, подтверждения дохода и занятости, первоначальном взносе от 30% и так далее. Напомню, что 1 июля прекратил работу государственной программы льготной ипотеки, то есть остаются какие-то точечные программы, где государство готово поддерживать заемщиков и, соответственно, строителей для того, чтобы они снижали стоимость, но вот эта повсеместная льготная ипотека, все, она прекращает действовать. Дмитрий Ракута с нами, ипотечный брокер, эксперт по недвижимости. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а такие ставки по ипотеке, они могут спровоцировать в стране жилищный кризис?
Ну, насчет кризиса, конечно, рано говорить. И в целом банки сейчас поднимают ставки, не дожидаясь заседания Центробанка изменения ключевой ставки. Но наверняка на ближайшем заседании ключевая ставка у нас поднимется. Поэтому банки поменяли продукты, увеличили ставку примерно на 1-1,5%. Но даже вот это увеличение, в принципе, сильно на рынок не будет влиять, потому что мы уже определенный период времени живем в условиях высоких ставок. То есть 17-18% – это тоже ставки заградительные, запредельные, и мало кто из заемщиков готов реально там входить в продукты ипотеки по рыночным ставкам. ставкам. Но как у нас будет дальше рынок адаптироваться, потому что все-таки этот период времени спрос в недвижимости и в банковском секторе, он держался за счет льготных программ в большинстве своем, то сейчас, конечно, вопрос. То есть сейчас будет такой интересный период для рынка недвижимости, когда и ряд льготных программ закрылось, и сейчас вот, например, там по IT-ипотеке тоже лимитов нету. По семейной ипотеке еще непонятно, будут у нас изменения, не будут изменения, ужесточения. То есть, ну, ипотека становится роскошью. То есть, что можно сказать? И требования банков к заемщикам, они ужесточаются. Но я не думаю, что допустит у нас правительство кризиса в недвижимости, потому что это все-таки большой такой пласт экономики. Там задействовано огромное количество смежных отраслей, там производство материалов, рабочие места и так далее. Поэтому наверняка вот лето и осень будет период такой затишья. Однозначно меньше будет ставок. Как раз-таки в этот период, у кого есть возможность приобретения, там, например, за наличные, либо с небольшой ипотекой, ну, в том числе и с рыночной, кстати, то вполне себе можно сейчас будет найти хорошее предложение.
Да, но здесь интересный такой момент, Дмитрий. Насколько мы понимаем, льготная ипотека, она в свое время тоже разогнала цены. И есть статистика даже, что рост цен на все время действия льготной ипотеки опережал инфляцию. Плюс у нас оказалось довольно серьезный объем нераспроданных построенных квадратных метров в новостройках. Там точно, ну, есть статистика, там больше 50% всего строящегося жилья. И возникает следующий вопрос, то есть что подразумевать под кризисом? Ведь нераспроданное жилье, которое люди не готовы покупать, потому что у них денег нету, или они вторичку выбирают, это же тоже признак того, что есть проблема. Как дальше застройщики будут строить при наличии такого объема нераспроданного, уже построенного жилья? И, соответственно, каким образом они будут пытаться там удерживать цены как минимум на текущем уровне, когда просто это никто не покупает, а ипотека запредельная?
Ну, тут касаемо первички и вообще, как у нас будет себя застройщики вести, в целом стратегия более-менее понятна, и они, в принципе, эту историю транслируют в кулуарах. Сейчас будет меньше новых выходить проектов, то есть будет меньше стартов продаж. Те застройщики, которые строят эконом-сегмент, это такие вот массовые комплексное развитие территорий, где большие объемы строительства, и где каждый месяц нужно определенный объем продаж делать, они будут давать дисконты. Безусловно, дисконты будут, скидки будут в пределах 20%, я думаю, что точно. Те застройщики, которые строят точечные проекты, бизнес-класса, небольшие такие камерные жилые комплексы, где есть спрос и свой сегмент покупателя, они будут давать дисконты, но я не думаю, что это будут какие-то существенные. То есть, ну, не стоит ожидать, что рынок новостроек там рухнет на 50% и цены сильно откатятся. То есть, ну, застройщики, откровенно говоря, за этот период времени накопили возможность и для того, чтобы пока что выждать. То есть вот этот вот период, да, будут скидки, но цены точно не рухнут. Ну, я в это не верю, потому что...
Нет, не прорухнут, конечно, речь идет не об этом, а речь идет о том, что они каким-то образом будут скорректироваться, потому что если переоценка на рынке уже присутствует объектов недвижимости, то, соответственно, ну как застройщики, например, будут выходить на новые объекты, понимая, что там другое жилье у них не распродается?
Первая история – это урезание новых проектов, то есть вывод в рынок новых проектов. Это скидки на текущие проекты, которые необходимо реализовывать. И это новые программы, точечные, совместно, там, например, с тем или иным банком, где возможна рассрочка. То есть вот у нас уже ряд, вчера уже анонсировал ряд застройщиков совместно там с одним из самых крупных банков, что они готовы предложить 8% на 3-5 лет. То есть ставка будет 3-5 лет, 8%, далее она будет рыночной. Вот. То есть, понятное дело, что тоже, наверное, не каждый будет готов заходить в данный продукт, но, тем не менее, уже есть подобные программы, будут предлагать варианты рассрочек, будут давать дополнительные скидки. И сейчас вот один из крупных застройщиков московского региона, они вообще сейчас получают лицензию на собственный банк, на открытие собственного банка.
Да.
И уже, соответственно, это повод к тому, чтобы не зависеть от льготных программ, а выдавать рынку свой продукт. Ну, то есть, так или иначе, какие-то будут выходы и варианты для того, чтобы реализовывать эту недвижимость.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий. Я вас благодарю. Дмитрий Ракута был с нами. Он ипотечный брокер, эксперт по недвижимости. Давайте с вами поговорим. Такие ставки по ипотеке, с вашей точки зрения, все-таки это, ну, высокий плюс отмена, повсеместная отмена льготной программы льготной ипотеки. Льготное кредитование, льготное ипотечное кредитование сохраняется, но оно точечное. То есть, там будет больше условий, которые нужно будет соблюсти, чтобы попасть в эту программу. Но в массе своей, вот так, чтобы взять там под 6% и пойти что-то купить, этого уже, ну вот сейчас это отменили. Такие ставки, плюс огромные объемы нераспроданного жилья. С вашей точки зрения, это приведет к какому-то застою на рынке, вот по вашим ощущениям? Или люди все равно, там, вы, например, конкретно, неважно, сколько будет стоить, лишь бы купить жилье, и вы даже на такие ставки будете готовы? Здравствуйте, слушаем вас. Алло, пожалуйста.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, вы знаете, на мой взгляд, ставки не просто высокие, ставки, ну, фактически заградительные. И вопрос о том, будет ли, так сказать, кризис, он уже наступил, вот этот ипотечный кризис, потому что ипотека перестала быть доступной вообще кому-либо, понимаете, в чем проблема?
Почему кому-либо? И, ну, да? Кто-то ее все равно берет. Кто-то ее все равно берет.
Ну, понимаете, кто-то квартиры покупает за наличку. Это вот это, слово «кто-то» – это вот самое главное. Кто-то – это сколько процентов от населения? Несколько, понимаете? Угу. Ну, я знаю, это несколько процентов от населения. Понятно, что люксовая недвижимость на Якиманке по 1,5 миллиона за метр, ее будут прекрасно покупать вообще независимо от того, какая там ипотека. Угу. Но в целом, я приведу вам простой пример. У меня в моей компании работает парень, он зарабатывает около 300 тысяч его зарплата. У него жена, двое детей. Ну, то есть это прям такая идеальная модель семьи, да?
Так.
Он всю жизнь в одной сфере. Но вы понимаете, что он даже с такой, согласитесь, довольно немаленькой зарплатой, он сейчас не может взять практически ничего в ипотеку, кроме какой-нибудь там однокомнатной квартиры 30-метровой, за которую он там 150 тысяч будет платить в месяц. То есть смысл потерян. И, к сожалению, если у вас нет входящих денег, то есть, например, вам не досталась квартира от бабушки, от мамы, от папы, или вам ее не подарил...
На первоначальный взнос, да, сложно на первоначальный взнос накопить.
С первоначальным взносом 10-20% у вас платеж месячный будет
такой. Где жить тогда? Хорошо, где жить? Где жить?
Пока такая, вы понимаете, вот я так, как сказать, совет из моего положения, пока такая ситуация, если бы я сейчас был в положении, мне нужна была бы, нужно было бы думать, где жить, я бы жил в съемной квартире до тех пор, пока бы эта ситуация как-то не стабилизировалась, понимаете? Потому что я думаю, что это не может длиться вечно.
Точно совершенно это не будет длиться вечно. Кто-то считал, что будет длиться вечно льготная ипотека, а она не продлилась вечно. Видите как? Вот. И кто-то отмечает, что все возвращается к тем прежним временам. Хотя, опять же, про прежние времена вы говорите сейчас про заградительные ставки. Я просто напомню, что в 98-м году, например, ипотека выдавалась под 40% годовых и сроком на 3 года. Тогда не было, конечно, такого количества желающих. Да, цены были другие, недвижимость была объективно дешевле, но на тот момент у людей не было возможности купить недвижимость тогда даже за те небольшие деньги. Ну, кто-то брал ипотеку под 40%. А помните, такой инструмент был, как валютная ипотека. А потом случился кризис, когда стоимость в долларах резко выросла. Вот, и, соответственно, тут тоже вот, ну, а как угадать? Вот как угадать? И что с этим теперь делать? То есть, понимаете, когда мы с вами еще обсуждаем даже потребительские кредиты или кредитные карты, люди же этим пользуются. То есть понятно, что банк предлагает продукт, зная, что на этот продукт будет спрос. Он не будет обширным, но пока на него спрос есть. И пока, конечно, наверное, выводы делать о том, насколько... отмена льготной ипотеки и такие кредиты, такие ставки высокие могут привести к довольно серьезным трудностям на рынке, там, включая даже какой-то кризис, пока времени слишком мало прошло, чтобы судить. Но это тенденция. Но то, что у нас есть с вами объективно, ставки такие напрягают. Количество нераспроданного жилья первичного много? Много, очевидно. Повлияет ли все это на цены, и будет ли это поддавливать цены вниз? Ну, например, вот наш экономист, который в револьвере находится, Алексей Зубец, он считает, что это все равно приведет к какой-то корректировке на рынке, потому что просто-напросто это экономические законы. То есть держать такие цены сейчас, которые разогнались через льготную ипотеку в том числе, выдавать кредиты по очень высоким процентам, входить в новые какие-то проекты и при этом повышать цены, это все вот не совсем так линейно будет работать.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день еще раз, и мы с вами продолжаем. Муфтия Дагестана Ахмат Абдуллаев сообщил о намерении муфтията издать в ближайшее время фетву о запрете ношения никаба в республике. Духовный лидер мусульман принял участие во встрече главы региона Сергея Меликова с общественниками, которая проходила в Махачкале. Все религиозные люди со всей России остерегаются отвечать на этот вопрос, но я отвечу. Мы будем выносить фетву о запрете никаба. Никаба. Истина будет одна, в Коране сказано «одна истина, остальное заблуждение», объяснил муфтий решение об издании фетвы. «Если мужчина хочет, чтобы на его жену люди не смотрели, пускай дома держит», добавил господин Абдуллаев. Отменять фетву о запрете никаба не планируется, пока во всей республике не установится полная тишина и спокойствие, сказал он. Фетва в исламе, если вдруг кто не знает, это основанное на принципах ислама решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием или алимом. Роман Силантьев с нами, он исламовед, профессор Московского государственного лингвистического университета и доктор исторических наук. Роман Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а в чем проблема, в принципе, наличия такой одежды в культуре вот, ну, там, южных народов, в частности, вот в Дагестане, носят, и это считается проблемой? То есть есть никап — это проблема, и вот определенные бороды — это проблема. Как будто вот это действительно признак там чего, радикализации?
Ну, сами по себе бороды, никап, одежда нейтральная. Есть климатические зоны, где... это полезно, и бороды люди носят разного вида и по разным причинам. Но вот конкретно у нас никаб – это маркер ваххабитов. То есть мусульман нетрадиционной религиозной ориентации, которые противопоставляют себя мусульманам традиционным, и традиционные мусульмане это воспринимают, как мы воспринимаем майку со свастикой, с рунами там СС и прочей нехорошей символикой, которая у нас не с индуизмом ассоциируется, а с стоящим Гитлером. Для мусульман вот никаб – это одно из таких проявлений, не только определенного рода борода, определенного рода и мужской дресс-код. Он просто не так в глаза бросается, как вот как раз закрытие лица или большей части лица у женщин. То есть никаб – это когда все-таки видны глаза и какая-то полоска кожи. Есть еще паранджа, бурка или чадра, которая полностью закрывает лицо. Но тут появились и еще одни проблемы с этим связанные. Помимо того, что ваххабиты этим активно пользуются, участились случаи краж в магазинах, когда то ли женщины, то ли мужчины вот в такой вот одежде, так сказать, воруют товары, и по камерам их, естественно, вычислить нельзя. Сейчас очень мало стало краж, но благодаря вот массовому распространению видеокамеры буквально там в течение суток эти кражи раскрываются, при условии, если видно лицо того, кто украл. Такая одежда позволяет красить и не попадаться. Ну и плюс появилась проблема, что среди ваххабитов очень высокий процент людей с перверсиями, гомосексуалистов, бисексуалов, которые зачастую свои вот извращенческие взгляды таким образом показывают. Вот недавно у нас...
Да.
Ну, то есть, грубо говоря, извращенцы тоже, мужчины нередко женскую одежду переодеваются и, так сказать, пользуются этим преимуществом, чтобы там какое-то женское сообщество.
Но Абдуллаев, наверное, говорит прежде всего даже не про, он, если бы речь шла про кражи в магазинах участившиеся или про то, что там это извращенцы какие-то, наверное, он бы сакцентировал на этот момент. Но он же говорит, что будет действовать эта мера, пока все не успокоится. А пока все не успокоится, имеется в виду, что в Дагестане возникли определенные проблемы.
Ну, пока там не истребят всех ваххабитов, а это, боюсь, что надолго, да, это будет действовать и не только в Дагестане. Многие другие муфти уже Абдуллаева или заранее поддержали, или сейчас. Вот муфти Альбир Карганов, глава мусульман Москвы и Центральной России, тоже в общем, эту фетву разделяет, поэтому она будет и для традиционных мусульман центральной части нашей страны обязательно.
Есть ли риски какие-то в этом, с вашей точки зрения? Там риски недовольства?
С точки зрения ваххабитов, да, ну, я полагаю, мы можем, так сказать, не сильно беспокоиться насчет недовольства ваххабитов. Они все нам враги, просто некоторые уже теракты совершают, а другие дают им деньги и готовятся это делать. Хороших ваххабитов не бывает по определению, как и хороших фашистов.
А если, например, какие-то люди будут говорить, что мы там против ваххабизма, мы там еще что-то, но на самом деле это вот мои убеждения, что я не хочу, чтобы на мою жену смотрели и так далее, то здесь, наверное, может быть, речь идет еще о каком-то ликбезе, о каком-то культурной работе, может быть, с общественностью?
Ну, муфтий Дагестана вчера сказал, что если вы боитесь, что на ваших жен будут смотреть и хотите закрывать им лицо, просто не выпускайте их из
дома. Но это тоже странно. Это вообще уголовный кодекс, но не выпускать человека из квартиры.
Если у вас такая вера, не выпускайте ваших жен. Кстати, так и было у нас, так сказать, во многих мусульманских странах и в периоды женщин действительно особенно из дома не выходили. Давайте вернемся к этому. Правильно, муфтий напомнил, если вы хотите жить по тем законам, так и живите полноценно. Пусть у вас женщины полностью в свое время дома проводят, себе нанимают служанок, которые за них будут ходить на рынок, и все, никакой проблемы не будет с никабом. Так уж давайте во всей полноте принимайте такую культуру.
Все вместе. Но, с вашей точки зрения, должен ли, например, активно в эту работу, в принципе, включаться федеральный центр?
Федеральный центр, собственно, включился. Есть консолидированное мнение, и не только мнение Бастрыкина, что надо запрещать головные уборы, которые закрывают лицо. Это действительно бьет по безопасности. Вот если вбить в любом поисковике террористы переоделись в женскую одежду, будут десятки резонансных новостей о том, как именно террористы, переодевшие в женскую одежду, совершали теракт. Это совершенно не шутки.
А можно ли назвать это все-таки признанием проблемы и началом системной работы по противодействию радикализации региона?
Как вы считаете? Очень надеюсь, что да. В Дагестане многие проблемы десятилетиями не решались, о чем и муфтий говорил. Вот сейчас отловили вот этого главу Сергокалинского района, но это уже четвертый случай, по моим данным. Может, их даже и больше. То есть это не первый глава района, который был террористом или их пособником. Это единственный регион, в котором такая проблема возникает. Конечно, берут взятки, в пьяном виде машины возят. Но чтобы там глава района в Подмосковье, там, или в Бурятии, или в Липецкой области был террористом, это, простите, нонсенс. А вот там это, к сожалению, есть, и случаи не единичны. Известно, какие районы будут зачищены, в принципе, даже мне это известно, поэтому очень надеюсь, их все-таки зачистят.
Но если зачистка будет производиться именно в одном регионе, то есть проблема действительно, она назрела именно в Дагестане, и из Дагестана есть риск, там, я не знаю, сетевого распространения, или это какие-то ячеистые структуры, потому что, ну, здесь в Москве тоже посмотреть, есть районы, где появляются женщины в такой одежде. Это там жены мигрантов, например, или еще что-то. И когда поднимается вопрос о том, что это касается безопасности, кто-то пытается подменять понятие, говоря, подождите, вы не подменяете, не надо думать, что все они по умолчанию плохие террористы, извращенцы и так далее. Просто у них культурная особенность, давайте уважать. Ну, а у нас законы.
Ну вот, собственно, у нас во множестве мусульманских стран запрещена такая одежда и именно из соображений безопасности. Поскольку им надоело, что переодеваются террористы в женщин, убивают людей и скрываются с места преступления. Главное, проникают на это место преступления в расчете на то, что женщин там обыскивать и допрашивать особенно не будут. Как у нас одно время в мечетях наркотики хранили. При попытке завести туда собак специальных крики поднимали, что это оскорбление этого места, требовали от ОМОНа и спецназа обувь снимать при зачистках. Все, мы это проходили.
Но
все эти уловки нам...
Роман Анатольевич, а вот здесь тоже интересно. Смотрите, муфтий Дагестана, ну, по сути, говорит, что вот мы издаем, пока все не уляжется, эта фетва будет действовать. Но отматываем назад, 21 мая 2024 года. Реакция Духовного управления мусульман на заявление главы СПЧ Валерия Фадеева, который говорил, что, в общем, в России должны быть запрещены никабы, будет обсуждать вопросы представителей традиционного ислама и так далее. И, соответственно, в Думе, в смысле, в Духовном управлении мусульман, ему ответили, что в России, сейчас он сказал, вот, никто из исламских ученых никогда не заявлял о нежелательности или запрете ношения этого элемента. Ношение закрытого одеяния женщинами – это традиция у многих народов и имело место быть еще до ислама. То есть есть получается, что внутри исламского общества, мусульманского общества есть раскол по этой теме?
Естественно, у нас есть муфти Гайнуддин, который всегда за ваххабитов, за мигрантов и против русских и православных, а есть нормальные муфти, как муфти Дагестана. Не надо их просто путать. У нас 104 централизованных мусульманских организаций, и многие из них между собой сильно не дружат. Вот, например, муфти Гайнуддин сильно не любит муфти Дагестана. Он находится в Москве, в месте безопасном, а муфти Дагестана находится на передовой. Его хотят убить уже 25 лет. И у него десятки погибли сподвижников. Уже был убит муфтий Дагестана, его предшественник в 98 году. Был убит и главный старец, шейх Саид Афанди Черкесский в 12 году. Тысячи погибли правоохранителей и чиновников там. Они знают, о чем говорят. Поэтому их мнение и должно быть определяющим. Это здесь у нас в Москве, слава богу, не такая ситуация тяжелая. У нас не сожгли за один день там все синагоги и два храма. У нас ваххабиты только одного священника за 30 лет в Москве убили. А на той территории шестерых.
Почему Дагестан оказался таким проблемным местом?
Ну вот, да, так, к сожалению, получилось. Всегда упирали на то, что он многонационален, что надо учитывать местную специфику, которая оказалась не просто коррупционной. Эта коррупция, в конце концов, воспроизведение террористов породила. Коррупция вещь тоже, конечно, нехорошая, но как бы она может быть не смертельной. У нас коррупция, к сожалению, присутствует везде, но теракты, слава богу, есть не везде, чтобы такого масштаба. А вот там эти люди проникли во власть. Некоторые лидеры Дагестана, там, в общем-то, Меликов далеко не первый из них. Вот, исторически сложилось, что вот они упирали на то, что не надо трогать, надо договариваться, надо делиться властью. И все это приводило к тому, что они обрастали связями, деньгами. И вот нынешние террористы из богатой, влиятельной семьи оказались. К вопросу, что это не борьба за социальную справедливость.
Как это раньше представлялось.
Раньше этого не было. Вот села Карамахи и Чабан-Махи, с которых вот это ваххабитское восстание началось в Дагестане, были богатейшими селами республики. Вот. Бедные люди минимально там присутствуют. Они не денег, а власти хотят. Они хотят там устроить какое-то исламское государство свое.
Запрещенное, вот. Понятно.
Да нет, ну...
Я имею в виду, что исламское государство у нас террористическая организация, поэтому надо упоминать. Имеется в виду, хорошо, что если в Дагестане вот эта проблема... Но она откуда приходит? То есть откуда вот эти идеи, которые там оказываются, там, как зерна сеют и ждут, пока вырастет?
Ну, откуда это пришло, известно. Спасибо большевикам, которые ваххабитов очень любили одно время, ну, лет 10. Потом выяснилось, что ваххабиты их тоже кинули, и они их любить перестали. Но благодаря большевикам эти идеи появились, и сами ваххабиты. В советское время они были в таком полуподпольном состоянии, но уже при Горбачеве из подполья вышли. В 89-м году смогли свергнуть муфтия Северного Кавказа, еще за 2 года до развала Советского Союза, замечу. Ну и после этого все понеслось. Вот сначала жестко вербовали людей, были стычки рукопашные, потом начались перестрелки и теракты. И, в общем-то, Дагестан уже вот не первое десятилетие находится в такой ситуации.
Понятно. Спасибо большое, Роман Анатольевич. Я вас благодарю. Роман Силантьев был с нами, исламовед, профессор Московского государственного лингвистического университета, доктор исторических наук.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
32% участников опроса в ЦИОМа за последний год совершали туристические поездки по стране на автомобиле. Согласно свежим данным, турпоездки по стране на своей или арендованной машине в течение последнего года совершили треть граждан, 32%. В подавляющем случае это были мини-поездки продолжительностью не больше недели. Ничего себе, мини-поездка не больше недели. 81% от числа автопутешественников вот на неделю отправились на машине. Половина ездили на 1-3 дня, а еще 30% на 4-7 дней. 19% на более длительные поездки. Что касается дальности поездок, то почти половина ездили в радиусе там, 500 километров от дома. Галина Дегтярь с нами, она профессор Анхикс, эксперт по туризму. Галина Максимовна, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, по этим данным можно судить о перспективах развития автомобильного туризма в стране?
Работы, которые провел ЦИОМ в прошлом году, показали очень интересные результаты. Я дополню то, о чем рассказали вы. Дело в том, что на самом деле сегодня у нас 67%, почти 70% автотуристов, которые едут куда-либо на несколько дней не в первый раз. И при этом путешествуют они с разными целями, начиная от поезда к морю и заканчивая гастрономическим туризмом. Но все это исходя из того региона, где проживают эти люди. При этом, что интересно, создана концепция развития автомобильного туризма до 35 года, и там появился очень интересный анализ вот как раз статистики путешественников, что, кто, как и куда хочет ехать. При этом в этой концепции прописан тот маршрут, который, я думаю, наши слушатели не знают, потому что это пилотный проект «Дорога из Санкт-Петербурга во Владивосток». Вот такой интересный маршрут предполагается сделать. Предполагается создать государственно-частное партнерство, потому что все, кто путешествовали по нашим трассам, прекрасно знают о качестве дорог, о качестве питания и о малом количестве предприятий общественного питания, которые присутствуют там или сям. Так вот, оказывается, по документам, если ты хочешь сделать точку питания, то ты должен сделать съезд с трассы на собственные деньги, площадку для автомобильного транспорта и, соответственно, обратно выезд. То есть это получается достаточно сложный и дорогостоящий проект для развития индивидуального предпринимательства. Если говорить о сетях, может быть, это будет легче, но все равно это достаточно серьезная сумма денег для того, чтобы принять участие вот в развитии именно такого, о чем я сейчас как раз говорю.
Но интересен другой момент. Вот наши слушатели говорят, а сейчас по платной трассе проехать становится едва ли иногда не дороже, чем сесть на тот же самый Сапсан или на какую-нибудь ласточку и с комфортом добраться. Не очень понятно, в какой момент это может у нас прижиться.
Смотрите, если мы покупаем с вами железнодорожные билеты на Сапсан, за 45 дней можно купить за 1500. Но мы не европейцы, это у европейцев там отпуска, они всегда планируют там задолго, заранее, летом я еду туда, сюда и так далее. Мы, у нас другой совершенно менталитет. Мы планируем выезд, как правило, достаточно быстро, особенно если это на собственном транспорте. Дальше начинается поиск билетов альтернативы, на чем ехать. И оказывается, что билет до Сочи через 3 дня стоит серьезных денег. А если это семья из 3 человек, то дешевле, конечно, сесть на машинку и проехать. Мы проверяли эти моменты, как, так сказать, проще на машине доехать за город или на электричке. Кто быстрее доедет, кто меньше потратит. Но вот эта вот эмоциональная составляющая ожидания жары, поиска билетов, бега по платформе и так далее, привела к тому, что все-таки наши респонденты отметили, что лучше сесть на машинку и немножко постоять в пробке, а лучше уехать раньше с работы, чтобы проехать быстрее на дачу. Поэтому вот эти вот аспекты, выбор пути, выбор транспорта, которым люди хотят путешествовать, он всегда стоит перед каждым. Но по данным ВЦИОМ, 40% респондентов, а выборка достаточно большая по количеству, отметили, что это дешевле.
На машине.
Плюс свобода, да, плюс свобода. Вы увидели что-то интересное, можно отъехать. Вы увидели место красивое, здесь можно остановиться, можно снять гостиницу и так далее. Поэтому в реальности комбинированные путешествия возможны. Сегодня у нас хорошо развита шеринговая экономика. То есть можно приехать в другой город одним транспортом, там взять машинку, каршеринг, и ездить по этому городу дальше. Машинку сдать, сесть опять на электричку, на поезд и так далее, и ехать дальше. То есть это все зависит от мобильности путешественников.
Насколько, Галина Максовна, здесь инфраструктурные проекты успевают все-таки, не знаю, за модой, за новыми трендами, за потребностями людей? Потому что, ну, понятно, даже когда платную трассу строят, она уже стоит денег, а там, оказывается, и фонари не везде, и заправок нету, там, не говоря о там, туалетах, гостиницах и магазинах.
Да, конечно, инфраструктура у нас запаздывает. И здесь, конечно, необходимы преференции для частного бизнеса, чтобы можно было что-то делать на этих платных трассах. Потому что платная трасса, конечно, это скорость, но если ты выходишь и, простите, комнаты отдыха туалетные, в них стоит очередь, то это, конечно, театр абсурда. Или вот, как мы говорим, да, трасса Москва-Санкт-Петербург, М-11, где черт знает как сделаны заправки. То есть где-то можно заправиться, а где-то этого сделать нельзя. То есть вот все эти аспекты, они должны быть структурированы. И, конечно, те, кто отвечает за эти трассы, за автомобильные дороги, по которым идет массовый поток людей, должны четко предусмотреть, на каких расстояниях должны быть предприятия общественного питания, туалеты, заправки и так далее. И они должны быть все оснащены одинаково. Так. Для того, чтобы люди понимали, что они могут выйти, отдохнуть, перекусить и даже, может быть, что-то сделать с машиной, потому что это тоже очень важный фактор.
Понятно. Спасибо
когда
большое.
Мы говорим,
да,
об когда этом, мы... то это очень важно.
Спасибо большое, Галина Максимовна, вас благодарим. Галина Дегтярь была с нами, профессор Анхикс, эксперт по туризму. Давайте с вами поговорим. Автомобильные путешествия. Для вас это свершившийся факт, это прекрасные мечты о будущем или вообще никогда на машине? Лучше самолет, лучше железная дорога и никаких машин. Вот, максимум взять на прокат там, где вы, куда вы поедете. Сгонял в Питер на Алые паруса на 3 дня на своем автомобиле, хоть и по платке. Но я все проклял, не хочу больше ехать на машине, тем более в такую жару, говорит Бараед. Не очень понимаю, а где проблема возникла? Ну, в смысле, дорого? В пробку попали или что? Поясните, пожалуйста. Подтверждаю, в том году от момента разговора до принятия решения поехать на машине на отдых в Дагестан прошло 2 дня, говорит Айрат. Ну, точно так же можно за 2 дня и решить, и купить билет. Он, правда, будет дорогой, конечно, но в целом. Только-только сгонял в Питер на стоянках, туалет один был нормальный, все остальное ужас, говорит Бараед. На авто для меня лучше, ездили всегда в Европу, потом в Крым, сейчас в радиусе до 400 километров. Но путешествие на машине не по Европе, это вот как свершившийся факт и норма. То есть мы знали об этом ранее. А кто-то знал о том, что по России можно путешествовать. Вот. Ну, наверное, предполагали, что можно, но как? По медвежьим тропам? По лисьим тропам каким-нибудь? Где? Самое главное. Сейчас, правда, дорог уже много. Вот. Можно выбрать. Но в целом там до Казани доехать можно? Можно. До Карелии можно? Можно доехать. До Мурманска, Архангельска. Но, в принципе, тоже можно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Из Москвы. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Ну, у меня автомобильные путешествия разного образа складывались. Начиная весь Приморский край за рулем КамАЗа в армии и кончая поездки в Португалию с рулем тягача сидельного.
Так.
Ну, это ладно. Но это все равно было путешествие, это не работа. Вот. Ну, армия тоже, можно сказать, путешествие. Вот. Вот вы сказали, Европа так себе, а на самом деле
не
зря. Почему? Потому что Европа, это должно, вот европейская сеть дорожного сервиса, это должно быть эталоном, как должно быть на дорогах.
Ага. Вот. Европейская сеть, да. Я поняла вас, Даш, я не говорила, что Европа так себе. Я говорю, что путешествие на машине автоматом ассоциировалось с Европой, потому что там это принято. Автобаны, скоростные трассы и так далее. Кто-то может сказать, что пример это, например, Китай. Там тоже такое количество дорог выстроено, что можно поехать вообще в любом направлении. Вот. У нас проблема. У нас проблема, что вот одна дорога, там не было платных трасс, поехал, в пробку встал, не доехал, плюнул, развернулся, билет на поезд купил и поехал. А еще всю жизнь на машине путешествую, говорит Александр Леснов. На машине только толпой дешевле, больше плюсов нет. Как правило, останавливается в интересных местах, не получается, если ты едешь в конкретную точку, говорит Бараед. Или маршрут заранее проложить. На авто для меня лучше. Ездили очень красиво, можно остановиться. Всегда на наш юг только на машине. РЖД и авиа ужас по ценам. На машине самое то, говорит глаз енота. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло. Алло, добрый день. Нет лучшего комфортного, чем комфортный поезд.
Чем комфортный поезд? Да, да. То есть на поезде, да?
Да, потому что, не знаю, и на машине тяжело. Я вот даже в Твери на мотоцикле, на машине вот ездил где-то неделю назад, а он мне говорит, а почему ты ездишь? Говорит, сел, заплатил на «Ласточку» 700 рублей, оно, во-первых, выгоднее, штрафов нет, бензина не тратишь, и спокойно отдыхаешь себе. Вот плохо то, что на юг нет такого поезда скоростного.
Скоростного поезда на юг нет, но говорили, что что-то там планировали делать. Сейчас будут зато авиационные шаттлы в Питер. То есть это эти авиамаршрутки будут. А Кемерово есть, три раза туда и обратно, был плохой участок дороги, а так большой семьей намного дешевле, чем на поезде, говорит Петр. Еще кто-то говорит, кто же писал, сейчас скажу, на вездеходе с тракторными колесами это можно путешествовать. Но это куда-нибудь, знаете, не знаю, в Магадан прилететь, а там на тракторе еще километров 400. А вот вглубь туда, ну, на машине, а потом уже, где машина не проедет, там на тракторе можно доехать тоже. Эксклюзив, эксклюзив. Экзотика, экзотика, конечно. Хотя есть люди, которые до сих пор боятся, например, путешествовать на поезде, потому что даже на электричке ездить, потому что считают, что эта электричка примерно из 85-го года, а на самом деле там абсолютный космос. 15 часов новости, и мы продолжим.